რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» вы услышите разговор с Алиной Ветухновской, а наш первый гость – писатель и издатель Олег Зоберн. Его книга «Сумеречные рассказы» получила литературную премию «НОС», учрежденную фондом Михаила Прохорова. Книга написана под псевдонимом Борис Лего, который в предисловии, подписанном «Барон фон Кнур», представлен так. Борис Лего, потомок русских эмигрантов, приехал в современную Россию искать славы, а нашел демонов и людей. Первые служат вторым, вторые почитают первых, равновесие соблюдено, работа кипит, жизнь налаживается. Священная работа идет в исторической тьме, мы действуем на ощупь, слыша голоса братьев, но это не грядущая ночь, а сумерки перед рассветом. Каждый из 19 рассказов, вошедших в сборник, предваряет портрет демона из гримуара Гоэти. Первый Аим предстает в образе мужчины с красивым телом, но тремя головами, как у змеи, как у человека с двумя звездами на лбу и как у теленка. Он едет верхом на гадюке, неся в руке головню, которая поджигает города, замки и большие селения. А вот демон Наберриус, обладатель обольстительного голоса, он появляется в образе черного журавля, порхающего по кругу. Или вот демон Амон, являющийся в образе волка с хвостом змеи и помогающий сумасшедшим добиваться своей цели. Демоны эти, ничуть не стесняясь, действуют в наши дни в России. Чуть позже вы услышите один из сумеречных рассказов, а сначала интервью из нашей программы, которая вышла в эфир ровно 6 лет назад, зимой 2011 года. Тогда Олег Зоберн начал выпускать в издательстве «Калибри» серию книг «Уроки русского». Сборники Александра Шарыпова, Дмитрия Данилова, Ашота Аршакяна, Анатолия Гаврилова, Николая Байтова и других писателей. Олег, вообще непременное объединение книг в серии – это российская мания своего рода. Конечно, во всех странах издают там детективы или любовные романы в одинаковых обложках, но такого количества книжных серий, как в России, по-моему, нет нигде. Вот интересно, с чем это связано? Только ли с бизнесом, просто чтобы читатель собирал книги по обложкам и ставил в ряд на полку одинаковые, или есть какое-то культурологическое объяснение?
В самой идее серии я никакого зла не вижу. А культурологических объяснений, наверное, можно множество придумать. Ну, например, русская книжная серия как продолжение журнальной культуры. Поскольку выходит примерно одна книжка в месяц, можно сказать, что «Уроки русского» — это такой ежемесячный журнал. И каждый номер его посвящен отдельному автору. Вообще, книжки в серии, они обмениваются энергией, они стоят на одной полке, и одна продолжает другую, это долгая история такая получается. Одна книжка, две, если их издавать отдельными проектами, у них есть шанс потеряться, и почему бы не воспользоваться таким коммерческим ходом, как серия, в таком некоммерческом, в общем-то, проекте, как «Уроки русского», потому что начинали мы как, пожалуй, культурная благотворительность. Кстати, приходится работать с отделом маркетинга, чтобы книжки лежали в магазинах вместе. То есть, чтобы серия лежала вместе, а не была распылена по алфавиту, чтобы, грубо говоря, Шарыпова не напрягала соседство с Шолоховым, а Гаврилова с Гайдаром. Чтобы из этих книжек русской серии собирался такой русский голем.
Олег, а как вы пришли в издательский бизнес?
Я достаточно давно участвую в семейном бизнесе, связанном с массированным изданием православной литературы в России. Делать в издательской группе «Атикус», то есть в «Калибре», серию «Уроки русского» начал примерно год назад. Руководство «Атикус» предоставило мне ресурсы издательства, чтобы я создал серию современной русскоязычной литературы, ну, можно сказать, по гамбургскому счету. Но для этого было нужно не так уж и много. Несколько миллионов вложений и авторитетное издательство. Потому что, имея просто деньги, издавать книжки под лейблом «Олег Зобин» было бы достаточно смешно. Ну, началось это как культурная благотворительность, как я сказал. А теперь, удивительно, даже приносит прибыль. Это прекрасно. Само название «Уроки русского» предложила Ольга Морозова, известный издатель и наш главный редактор в «Калибре». Она замечательно придумала такое никого не напрягающее название, которому трудно докопаться. Вообще с людьми повезло. Этой серией занимаются профессионалы. Дмитрий Захаров, известный российский плакатист, оформляет обложки. Алла Хемлин, художественный редактор, читает. А идеология достаточно проста. Я сторонник того, что все-таки существуют сложные, но вполне постижимые конвенции, по которым вычисляется настоящая литература. Я стараюсь не брать в серию каких-то плодовитых жлобов из русскоязычного литературного мейнстрима. И, наверное, на пользу пошло то, что решение о публикации принимаю один, и нет никаких редакционных споров. То есть у меня в кабинете тишина, и только тикают часы на стене. И на меня никто не может повлиять или надавить. То есть я в этом смысле неуправляем. А в продолжении разговора вообще о сериях в России. Их, конечно, огромное количество, и они в большинстве своем ужасны. Но попытки сделать более-менее приличные серийные книжные проекты за последние десятилетия были. Достаточно вспомнить серию «Soft Wave» НЛО или черную серию умершего издательства «Вагриус». То есть это такая же техническая сторона дела, как типографская там работа.
Книги в серии, как вы сказали, обмениваются энергией. Мне кажется, что главная энергия, которая объединяет авторов вашей серии, это то, что они как-то, как вы сказали, не имеют отношения к вот этим жлобским литературным проектам современности.
И искусно делают вид, что не имеют.
Может быть и так, да. Мне кажется, их объединяет интерес к русской прозе 20-х. Вот Гаврилов, мне кажется, наследником Добычина, Шары, это может быть какой-то Пельняк новый, а Аршакян – родственник Зощенко. Не знаю, согласитесь ли вы с этим.
Объединяет их мужество перед лицом истории, как писал философ Поль Рихер. А этимологию в данном случае я затрудняюсь определять, боюсь, получится не точно. Я знаю, что сам Гаврилов, когда писал свои первые рассказы, которые стали уже хрестоматийными, он Добычина еще не читал, а прочитал его потом. То, что Шарыпову можно отнести к Пельняку, ну, можно, конечно, я не против, но с очень большой натяжкой получится.
Вот давайте поговорим подробнее об Александре Шарыпове. Книга «Клопы», мне кажется, главным достижением вашей серии, может быть, потому что Шарыпов умер, это полное собрание его сочинений, и можно взглянуть на его тексты, написанные 20 лет назад, как на классику. Рассказ «Клопы» вообще сам совершенно замечательный. Это рассказ о таких клопах-мужичках, антропоморф, которые живут в комнате поэта, который повесился. Я помню, этот рассказ публиковался в журнале «Соло», да, и тогда много о нем говорили, но потом забыли о Шарыпове. Так что ваша книга – это первая попытка собрать все им написанное.
Шарыпов ни разу не видел вживую. Вероятно, потому что, когда выходили его вещи, тогда еще можно было сказать о андеграундной литературе ранней постсоветской эпохи, я еще ходил в школу. А когда Шарыпов умер в 97-м, я школу заканчивал. Я как-то с ним совершенно не мог столкнуться и думал, может быть, его видели вы. Знаете, вот я думал, как определить письмо Шарыпова. Вот у Синявского есть, как у Абрама Терца, там определение о Гоголе. Гоголь носил в груди чувство гроба. Но это чувство гроба у Гоголя было какое-то чересчур депрессивное. А Шарыпов, он в этой своей смерти, он был как рыба в воде. То есть так удивительно был настроен и абсолютно самодостаточен. То есть вот в этом состоянии умирания ему было непозволительно комфортно. И как будто некая сила ему этого не могла простить. То есть победа над смертью, это же очень престижно и не всем нравится.
Как вы думаете, вообще долго ли просуществует серия? Вот вы сказали, что вы издаете по книге в месяц, как журнал, но ведь писатели это кончатся скоро хорошие.
Знаете, не в нашей власти, наверное, Дмитрий, увидеть, как все эти уже десятки тысяч книг в одночасье испепелятся или мгновенно истлеют. То есть я не хочу забегать вперед, потому что, когда забегаешь далеко вперед, остаешься там совершенно один. А это скучно.
Это был фрагмент, записанный в 2011 году радиопередачи о книжной серии «Уроки русского». С тех пор прошло 6 лет, серия меняла издателей, а теперь и сам Олег Зобер выступил в роли Бориса Лего, автора «Сумеречных рассказов». После объявления вердикта жюри премии «НОС» мы записали с Олегом вот этот разговор. Олег, один из ваших рассказов завершается так. Русская литература перестала существовать как феномен, то есть интересно здесь лишь горстки извращенцев. Это окончательный приговор. Мне показалось, что довольно странно услышать его от человека, который посвятил немало лет изданию лучших современных писателей в серии «Уроки русского».
Да, Дмитрий. Вот недавно на съезде Союза писателей союзного государства патриарх Кирилл сказал, цитирую, что на писателей изначально была возложена великая миссия побуждать человеческие души к преображению и совершенствованию. Горстка извращенцев, о которой вы сейчас упомянули, тоже участвует в этой миссии, но опосредованно через цепь феноменов. И каждый из нас, людей книги, свято хранит свое удостоверение Союза писателей России, хотя, конечно, бывают периоды сомнений и убежденности в том, что позорный конец близок. Я на какое-то время выпал из контекста. У меня открылось фермерское подворье в Подмосковье. Производим экопродукты, овощи, мясо. Это много времени занимает. И минувшую осенью, например, пришлось самостоятельно пасти скот 2 недели. Ходил по окрестным лугам со стадом баранов, потому что один наш пастух умер, а второй одновременно сел в тюрьму за разбой на дороге. Другие сотрудники тоже были проблемные, деревенщина. Сейчас я наладил партнерство с соседним монастырем. На ферме теперь работают послушницы и монахини. И проблем нет, если не считать проблемой то, что одна девушка забеременела, и ей сильно досталось от матушки-настоятельницы. Но я рад на самом деле, что уж тут. Детей должно быть больше. Пусть. Это ведь основной завет раннего христианства, который напоминал незашторенный кабинет с дикими бородачами на кожаном диване в каком-нибудь синодальном отделе патриархии, а в зачаточном состоянии это было что-то вроде коммуны хиппи, собраться вместе, петь песни, раздобыть еды, вина и хлеба, заняться любовью на ложе, которое спустя столетия превратилось в престол алтаря и так далее.
Вы меня поразили, Олег. Я совершенно не мог себе представить, что известный издатель сейчас будет вместе с монахинями заниматься эко-хозяйством и производить продукты. Но что же, давайте все-таки поговорим о литературе. Я надеюсь, что она не совсем вам безразлична в 2017 году. А я хочу процитировать то, что вы говорили в моей передаче в 2012 году. И вот что вы сказали. «Мне активно не нравится круг авторов Московской премии «Большой». Книга, Шишкин, Улицкая, Быков и так далее, вся эта графоманская муть, сталкиваясь с этим, люди вообще перестают интересоваться современной русскоязычной прозой, то есть премия превращена в абсолютно Советский Союз писателей. Или вот непонятно, зачем премия «Национальный бестселлер» возвеличила полуграмотного писателя-мужичка Захара Прилепина, то есть он реально двух слов связать не может, но АСТ усиленно редактирует и издает его книги большими тиражами на волне рекламы. А на все это в целом ориентируются зарубежные литературные агентства, переводчики и издатели в Европе и США, и в итоге у всего мира складывается впечатление, что читающая Россия окончательно деградировала. Хотя это не так. Есть блистательные авторы. Вот это вы говорили мне 4 года назад, с одной стороны, вроде бы недавно, но все-таки в другую эпоху. Что, в вашем взгляде, с тех пор изменилось, и как бы вы составили сегодня перечень вот этих блистательных авторов?
Вряд ли в этой банде инвалидов, о которой вы говорили выше, произошли изменения. Разве что умер кто-то или ближе придвинулся к могиле. Про блистательных авторов пока говорить не буду, я сейчас животными занимаюсь. Давайте лучше открою вам еще один интересный способ сделать волшебную палочку. Недавно нашел в одной старой книге очень легкий, короткий способ. Иванов или Петров день... Или 23 июля, когда солнце в созвездии Льва, при нарастающей луне до восхода солнца, надо срезать или срубить одним ударом, это важно, молодое ясеневое деревце, обчистить и сделать из него маленькую палочку. Вот такой способ. Но дерево нужно найти за пределами города, то есть, например, в Москве в парке Торфянка. Сделать это не получится, лучше выехать куда-нибудь за 101 километр. И вот так.
Ну вот, значит, палочку можно сделать, а книгу? Вы же издавали серию «Уроки русского». Что с серией? Будет ли она? И собираетесь ли вы издавать что-нибудь еще?
Сейчас серия приостановлена, но не завершена. Последняя на данный момент книга «Петруша и комар» Игоря Левшина попала, кстати, в финал премии Андрея Белого. До этого выпустили сборник Олега Разумовского «Джуджу». Всего вышло 21 книжка.
В разных издательствах?
В разных издательствах. Начиналось все с «Калибри» издательского дома «Аттикус». Продолжилось в других издательствах. Последние две книги я выпустил на свои деньги.
Но серия приостановлена по вашей воле или из-за каких-то внешних обстоятельств? Или просто нечего публиковать?
Не хватает времени, а публиковать у нас всегда, конечно же, найдется, что много сил отнимает хозяйство.
Ну вот сейчас мы как бы отмечаем рождение писателя, которого зовут Борис Лего, альтер-эго, да, ваш? Вот этот Борис Лего и писатель Олег Зоберн, который тоже публиковал прозу прежде, да, в каких находятся отношениях и почему вы решили передоверить авторство ваших рассказов какому-то загадочному французу?
Олег Владимирович Зоберн недавно закупил партию бельгийских свиней на развод. Породы ландрас и пьетрен. Такие симпатичные поросятки. Построил новый просторный свинарник и каждый вечер читает большое молитвенное правило. А Борис Лего иногда выезжает в Москву и там словом Божьим врачует скорбящих. Вот пару дней назад он, образно говоря, сел на своего хромого осла и в Гоголь-центре сразился с черным рыцарем. Черный рыцарь приехал на сивой кобыле, а в руке держал копье длинное, как язык злющей бабы. И этот могучий муж был закован в черную броню с головы до пят. А Борис Лего был в дырявом подряснике, седлом кослу ему служила юбка гулящей девки. А вместо копья Борис держал в руке палку с пучком крапивы на конце. Черный рыцарь на него обрушился, но ничего не смог сделать. Борис Лего уворачивался от страшного копья и елозил пучком крапивы по лицу рыцаря. Рыцарь взбесился, сивая кобыла понесла его не весть куда, пока не сбросила в грибную яму. Олег Владимирович Собран за него молился, а если подвести итог, скажем так, в алхимических терминах, такова борьба черной земли с вездесущим огнем квинтэссенции.
Но я надеюсь, что она закончится победой сил добра. Но пока герои Бориса Лего и его, наверное, вдохновители, да, это демоны, описанные в известном гримуаре Гоэте. Почему вы выбрали 19 демонов и поселили их в России? И часто ли вы встречали этих демонов на своем жизненном пути? В частности, вот на вашем экоподворье живут ли они, может быть, они иногда вселяются в свиней, которых вы разводите?
Нет, я демонов не выбирал, что вы. Они изыскивают место присутствия по своему усмотрению, и экспортировать их из Евросоюза не получится. Я их просто зафиксировал. Здесь, в Москве, им сейчас хорошо, благостно. Демона можно узреть, верно прочитав совокупность знаков зримого мира во время высокого духовного напряжения. И демон вызывается не для того, чтобы просто на него поглазеть. Демонология – это наука, а не цирк с конями.
А ваше отношение к христианству или его части, православию? Ну вот даже по нашему разговору можно судить, что эта тема вас очень увлекает, и вы уже упоминали и патриарха Кирилла, и монахини, и молитвы, и священные книги. Но это такая сложная смесь увлечения и отторжения, что называется такая love-hate relationship. По крайней мере, можно точно сказать, что вы хорошо знаете этот мир, мир веры, мир верующих. Как возник у вас этот интерес?
Вы абсолютно неправы. Я осмелюсь сказать, глубоко верующий человек, от веры отцов никакого отторжения не испытываю, это просто немыслимо. Это вообще единственное, что меня всерьез поддерживает. А для возникновения интереса к духовной жизни были там, так скажем, вегетативные причины.
Олег, ну вот герой одного из ваших рассказов предлагает на собрании жильцов построить в Москве на пустыре сатанинский храм. И его слова публика воспринимает с таким сдержанным пониманием, хотя и робостью. Вообще, ваши герои обитают в мире, где чекизм, монархизм и православие объединились во славу тьмы. Вы думаете, как вот православный, как верующий человек, что Россия уже готова осознать себя царством сатаны или есть какие-то другие тут выходы для нее?
Дорогой Дмитрий, есть подлинное пророчество, которое можно взять и прочитать. Каждый может его найти при желании. В письмах святителя Игнатия Брянчанинова, это середина 19 века, сказано. Я, когда это нашел, сначала не поверил глазам. Цитирую. «Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии». Конец цитаты. «Сколько было деятелей, которые хотели захватить мир? Но нет. Именно наш народ избран для этого. Для этого есть причины, технологический прогресс и так далее». Вот и протоиерей Дмитрий Смирнов, известный замечательный проповедник, не так давно в каком-то выступлении сказал своему собеседнику, который утверждал, что никакого ада нет. «Ну как же нет, сказал батюшка, когда ты живешь в аду, не веришь, подойди к зеркалу и посмотри на свою мрачную рожу». От себя добавлю, что если не будет чекизма и православия, здесь не будет ничего. Русскому человеку останется, пожалуй, только сесть на какую-нибудь ледяную кочку и замерзнуть от дикой скуки.
Ну, примерно так и сделал, почти сделал герой вашего рассказа хозяин леса, который чуть было не замерз в лесу, но потом высшая сила его оттуда изгнала. А я, читая вашу книгу, не раз вспоминал фильмы совсем недавно умершего режиссера Евгения Юфита. Вот интересно, повлияли ли на вас идеи некрореалистов, и не думаете ли вы, что из ваших сумеречных рассказов могло бы получиться кино?
Могло бы, если кто-то возложит на себя крест и сделает сценарий. На меня повлияли не некрореалисты, а Макарий Египетский, святой, святитель Иоанн Златоуст, великий богослов и поэт Ефрем Сирин, афонские старцы, оптинские подвижники, многие святые отцы.
Ну что же, это очень хорошая традиция, но все же ваша книга, наверное, многим издателям показалась не настолько святой и православной, и кое-кто, я думаю, даже был шокирован и счел ее хулиганской или возмутительной. Сложно было издать ее? Как-то были какие-то проблемы? И вот сейчас, конечно, решение жюри премии «НОС» многих удивило. Я не знаю, удивило ли оно вас.
Что же удивительного? В России люди часто голосуют за какого-нибудь дьявола и его присных. Просто на этот раз он выкристаллизовался из академической европейской традиции, из магии, а не вылез из-за родной печки. А мой издатель Игорь Воеводин, он шеф-редактор издательства «Эксмо», это действительно страшный человек, вот его действительно боятся, я в том числе. Он вложил в эту книгу много сил и средств и сказал, что если она не получит большую литературную премию, меня придавят в лесу деревом, березой, осиной или дубом. Я даже утренние пробежки в лесу на какое-то время отложил. Особенно не хотелось быть придавленным дубом, вырванным с корнем, потому что, как известно, на такой дуб даже ворон не сядет, а одинокая судьба. Но 24 января, в день праздника святого юродивого Михаила Клопского на убывающей луне, в Москве под вечер случилась сильная вьюга, и это, пожалуй, помогло высвободить нужные силы. Как говорится, во святой час и с молитовкой все легко, родные мои.
Гостем программы «Культурный дневник» был Олег Зоберн. А сейчас послушаем рассказ «Волосатый рейс», который вошел в книгу Бориса Лего, получившую премию «НОС».
Людей надо уничтожать. Сначала остальных, потом дальних родственников и близких, если необходимо. Уничтожать выборочно, хотя бы каждого пятого. Если есть подозрение, зачем ждать, когда он превратится в бешеную собаку? Я часто думаю об этом здесь, в деревне, и думал тогда, во время полета, глядя в темный иллюминатор. Это было возвращение. Помню, всю дорогу в хвосте самолета орал ребенок, его не удавалось заткнуть. Энергия слепого размножения, какой бог питается ею. Мы все летели в деревню к нашему деду, Светочу, прозорливцу и воспитателю воинов. Он пригласил нас, разослал письмо. «Прилетайте, родные, я для вас свинью заколю, забью козла, затопчу курицу и все расскажу, не утаю, не погнушаюсь ничем. Отдохнете». Сообщил, что у него большой дом, хозяйство, мясо, молоко, все свое. Боинг, в котором мы летели, дышал на ладан, скрипел во время взлета и трясся, от обивки кресел разило кошачьей мочой. В подлокотниках там были пепельницы, хотя курить в самолетах нельзя уже лет 20. Видать, накануне в этом Боинге доставляли куда-то родственников убитых солдат. В карманах кресел лежали листки с перечнем документов для установки надгробия за счет государства. Я запомнил: первое — свидетельство о смерти, второе — удостоверение, паспорт, на могилу, Третье. Заверенная выписка из приказа по воинской части об исключении из списков личного состава или извещение о гибели и военный билет погибшего, умершего. Четвертое. Фотография для изготовления портрета умершего на фотокерамике или камне. Пятое. Паспорт заказчика. Рядом со мной сидела женщина с волосатыми руками. Сейчас она стала моей женой, но продолжает любить всех сразу и каждому желающему дает по первому требованию, даже в дни православных праздников. Она очень ждала встречи с дедом, назвала его хозяином жизни и любви. Она боялась насекомых и страдала от того, что в ее сухом полом теле гудел и бился какой-то жук. Чужая сперма засыхала и навсегда оставалась в ней. Ее волосы росли очень быстро. После похорон они продолжат расти и заполнят весь гроб. Кучерявая стюардесса в короткой камуфляжной юбке разносила стаканы с теплой целебной водой из озера, в котором по преданию утопилась Богородица. На ляжках стюардессы виднелись кровоподтеки. Была ночь. Далеко внизу под нами бежал сквозь лес серый волк, голодный третью тысячу лет. Простые люди спали, а беспокойные разводили с водой незамерзающий стеклоочиститель для машин. Пили и все равно мерзли. Ночи тем летом были холодные. Спали пчелы в своих ульях, спали шмели в своих дырах. А в городе Ефремове, не ведая о лубрикантах, один человек упорно пытался войти в недостаточно влажного другого человека, чтобы развлечься, а то и подзаработать. По салону прошел рыжий парень, продавая картонные образки царя-мученика, которые помогают от комаров. «Для голых участников кожи много сезонных неприятностей доставляют комары», — повторял он. «А Николай II кровью умылся, поэтому другим не дает ее сосать». Лохматый юноша в соседнем ряду листал 13-й том истории государства российского. Старуха рядом ела гнилую грушу. Гул турбин стал тише, Боинг снижался, лег на крыло, и в черноте внизу возникли огни, похожие на искривленную пентаграмму. Я прикоснулся горячим лбом к холодному иллюминатору. «Как много надо высвободить энергии, — думал я, — чтобы поднять в воздух самолет, но гораздо больше надо, чтобы научиться ненавидеть врагов России с предельной ясностью, ничем ни на миг не обольщаясь. Знаете, это занимает много времени». Так много, что даже халява перестает радовать. Одна надежда была на деда. При виде нас он начал вставать с кровати, пытаясь вспомнить неоспоримые факты, но вспоминал только песни, и недоуменно слезились его круглые желтые глаза на маленькой черной морщинистой роже. Что там было? Земляной пол, лопухи и резеда за окном, липкая скатерть, гудела муха, как эмоция, отторгнутая сознанием. На стене висели чьи-то рога, патронтаж времен войны в заливе и портрет советского космонавта с лицом, покрытым щетиной до самых глаз. Хлопья сажи на потолке шевелились от сквозняка. Вокруг застыла родня. Кости кур, коров, кошек, фрагменты керамики. Менялась луна. Растрачивалась ярость дней. Когда деду не наливали, он ревел: «Твари шерстяные, черти косматые, зарежу ножницами!» А когда наливали, блеял: «Кровинушки мои, затискаю до смерти!» Это был его последний перформанс. Нашу миссию признали ошибочной и даже вредной. Там ничего не изменилось. Поляне и древляне, родимичи и вятичи по-прежнему делили, воюя, территории вдоль рек. Не изменилось и здесь. Мы подсуетились, через серого нотариуса по фамилии Алдувайский оформили дом и землю деда на одну из наших усколицых женщин, затем выгодно продали через черного риэлтора по фамилии Обивильский. Всю ночь праздновали, а с первым проблеском солнца дед умер, настолько удачно, насколько вообще позволяет местная традиция. Спустя 3 дня засунули мы деда в пододеяльник и кремировали за околицей на костре. Поднялся к вечерним звездам огонь, завоняло паленой шерстью и мясом, многие фальшиво зарыдали, а я стоял вот такой спокойный и злой.
Это был рассказ Бориса Люго или Олега Зоберна «Волосатый рейс». Следующий гость программы «Культурный дневник» – Алина Витухновская, поэт и писатель, а также претендент на пост президента России от движения «Республиканская альтернатива». Мой коллега Валентин Барышников начал этот разговор с вопроса о скандале в российском пен-центре, который сейчас массово покидают известные литераторы, в знак протеста против исключения журналиста и издателя Сергея Пархоменко, а также против того, что пен-центр не занимается правозащитной деятельностью. В 90-е Пен выступил в защиту Алины Петуховской, когда она была обвинена в хранении наркотиков и провела в заключении в общей сложности 1,5 года.
Я чувствую себя в этически очень неприятной ситуации. Мне не только помогали известные писатели, чьи взгляды сейчас совершенно не соответствуют моим, то есть они такие крымнашистские и патриотические в плохом смысле слова, да, но мне помогали просто люди, которые там работают, и вступать в открытый конфликт по этой ситуации мне бы не хотелось, но все вокруг вынуждает нас к тому, чтобы мы выразили свою позицию. Я не вижу смысла выходить из фан-клуба, потому что мне кажется, что это очень символичная, симптоматичная ситуация, что вот ткнули, к сожалению, самое слабое место. Интеллигентская писательская среда как бы не хотели отдельные люди иметь какие-то статусы интеллектуалов и писателей, но эта среда стремительно теряет свою статусность, особенно среда, скованная именно служением государству. К сожалению, пен-клуб избрал вот эту крымнашистскую позицию. К сожалению, были туда приняты люди, которые открыто поддерживают военные преступления, как кто, например, ну, из относительно известных там Сергей Шаргунов, да. Я считаю, что это совершенно неправильно, но я не думаю, что из организации надо выходить, потому что то, что все так плохо, как раз свидетельствует о том, что ситуация изменится в лучшую сторону. Вы же видите, как все вот разлетается прямо на глазах, что стоит копнуть, и оказывается, что все не так благостно, как казалось на самом деле. И что когда известные люди выходят из фан-клуба, мы видим то, что было всегда и есть и будет на самом деле, что отдельные личности диктуют истории и политики куда больше правил, чем все объединения на свете. Но одно «но». Если фан-клуб может играть правозащитную роль, а он может и будет ее играть, если ситуация станет более, скажем так, демократической в стране, а я уверена, что она такой станет, то нет смысла разваливать организацию, да, но выразить свою позицию, конечно, необходимо.
У вас есть какой-то альтернативный план? Ну вот не выходить, а что делать?
На самом деле, прежде чем выходить из фан-клуба, нужно иметь альтернативный план, если ты действуешь в рамках политики и правозащиты. Помимо того, что я писатель и пишу и так далее, я все-таки заявила себя и на политическом поприще. В качестве политического инструмента любой ресурс и любая организация имеют некое значение. Упускать это из виду ради принципов, хотя это могут быть не принципы, а просто истерические реакции, я не считаю правильным, но это относится лично ко мне. То есть у всех людей разные позиции, разные цели, разные целеполагания. И кого-то здесь осуждать или поддерживать, но я не считаю нормальным и правильным. Другое дело, что я вижу, что тут еще ну, такой диктат геронтократии. Все же в фан-клубе осталось очень мало молодых людей. А те молодые люди, что приняты, были мной упомянуты, это люди с совершенно несовременной и такой деструктивной, цивилизационно-деструктивной позицией, прогосударственной позиции. Я считаю, что надо сохранить все же организацию и принимать в нее людей более, скажем так, адекватных. Другое дело, что при такой пассивной позиции фан-клуба его руководства, пассивной, приспособленческой, конечно же, отчасти, они рискуют потерять имя. Но это не будет имя отдельных людей, это будет имя на организации. Я вижу очень много таких неосоветских тенденций. Я вижу в их поведении очень много именно советской, усвоенной генетически запуганности. Я вижу очень много самоцензурирования. Даже если идет какое-то давление извне, скажем так, лубянское давление, я не думаю, что оно настолько сильно, потому что, если честно, то и фан-клуб не представляет такой уж прямо радикально особой силы. Международный, да, представляет. а российский нет. Не потому, что фан-клуб плохой, а потому, что сама Россия вышла за пределы легальности и легитимности, потому что ее не очень воспринимают всерьез, и то, что происходит здесь, это нам кажется значимым, а на самом деле это довольно, к сожалению, периферийное явление.
Вы говорите о том, что пен-клуб должен заниматься правозащитной деятельностью. Если пен-клуб ничего не делает в этом направлении, то, может быть, надо организовать что-то новое, когда вы говорите, что это в значительной степени такая советская теперь структура, и, соответственно, в рамках ее уже выступать невозможно в защиту прав кого бы то ни было.
Если это станет действительно невозможно, если это станет действительно для меня очевидно, то я, да, с вами соглашусь, но сейчас для меня это не очевидно. Сейчас для меня очевидно, что голосом фан-клуба являются именно вот такие советские геронтократы. Но я уверена, что эту ситуацию можно изменить. Вот я не разбираюсь в бюрократических вопросах, я не знаю, как можно зарегистрировать новый пен-клуб, альтернативный пен-клуб, возможно ли это вообще? Эти люди, что вышли, я полагаю, что большинство из них тоже не знают. А чтобы писать правозащитные письма, конечно, совершенно не обязательно быть пен-клубом. И, конечно, совершенно не обязательно письмо отдельного известного лица, скажем так, Нобелевского лауреата. Оно будет куда более значимым, чем письмо целой организации. Но я повторяю, что я не вижу смысла в том, чтобы терять некий ресурс. И еще раз повторю, что я нахожусь в ситуации, в отличие от многих, морально и этически весьма двойственной. Я помню, каким был фан-клуб в 90-е годы. Я понимаю, что он выжил благодаря усилиям Александра Ткаченко и проявил себя как демократическая и либеральная организация. Они действительно помогали людям и спасали их, и мой процесс тому пример. И люди потратили на это время жизни, и они не боялись, как сейчас говорят, что на них кто-то влияет и откуда-то звонят. Но я уже писала в своем заявлении, что при моем процессе точно так же приходили к ним люди из ФСК, ФСБ, они тогда переформировались, поэтому говорю ФСК, точно так же угрожали. Точно так же угрожали закрытием и отъемом помещения. То есть сказать, что ситуация радикально изменилась, нельзя. И если я ничего не путаю, по-моему, это так. Но сам Евгений Попов говорит, что якобы мы живем не при тоталитаризме. Но я согласна, это такой софт тоталитаризм, гламурный авторитаризм, когда репрессии касаются отдельных лиц. И именно этих отдельных лиц мы могли бы спасти. И нам это, ну, я так считаю, что нам это ничем не угрожает. Я не считаю, уверена, что ни одного члена фан-клуба, особенно пожилого возраста, никто не придет ни обыскивать, ни арестовывать. Это такие страхи, репрессивные страхи. Стокгольмский синдром, так это называется. Да, но мне кажется, что это не очень адекватно и не очень эффективно.
Вот вы говорите о том, что роль интеллектуалов, назовем это прежним словом интеллигенция, ее роль стремительно сокращается в современной России. У вас есть объяснение этому?
Есть, конечно, становится очень много информации. И каждый человек может потреблять ее сам. Ему не нужно для этого какого-то гуру, какого-то героя, как это было во времена, когда в России, в Советском Союзе было мало информации, был сам издат и так далее. И во всем мире, в общем-то, было меньше информации. И, в принципе, это такая глобальная ситуация. Я бы не ставила равенство между интеллигентом и интеллектуалом. Интеллигенты есть только у нас, и это действительно умирающий вид. Это довольно репрессивно-регрессивная прослойка, за исключением редким. И мы сейчас как раз это и наблюдаем. Интеллектуал думает вперед. Интеллигент большей частью приспосабливается к ситуации или становится диссидентом. Но диссидент не приспосабливается к ситуации и не думает вперед. Он действительно действует как бы вот в этот момент. Ну, мы имеем дело с таким, так сказать, устаревшим конструктом, и мы сейчас видим, как он сыпется. Имеет значение отдельное действие, отдельные имена, отдельное заявление. И человек, который себя вставляет априори в какую-то структуру, как ни странно, становясь в эту структуру, он становится более слабым, а не более сильным. Опять здесь есть некое противоречие, есть некие исключения, и меня можно, да, поймать на этом противоречии. Я критикую пен-клуб, но я считаю, что пен-клуб может быть механизмом. Да, может. К как всякая общественная организация может. Может, но не хочет. Вот сейчас не хочет, но не значит, что не захочет потом.
Нынешние российские власти интересуют вообще литераторы, мнение литераторов? Они работают с этим? Мы хорошо знаем, как советская власть работала с писателями и вообще с любыми творческими людьми. Но сейчас есть какой-то интерес со стороны власти? Зачем-то нужны ей литераторы?
И большей частью, конечно, нет. Потому что у нас есть одна идеология, одна цель, все остальное такие прикрытия. Это называется раз. Власть интересует власть и деньги. Да, это так просто, что даже стыдно об этом говорить. Другое дело, что у власти нет своего креатива, поэтому они пользуются каким-нибудь Дугиным и так далее. Не потому, что это такие великие люди, а потому, что они сами не могут и не хотят ничего придумать. Вот держится все так, как держится, да, на соплях. И пусть держится. Пока все держится на соплях и нет никакой угрозы, всегда будет нужда всех, кто может напитать кровью эту конструкцию, кто может дать ей идеологию, кто может дать ей эстетику. Это, да, конечно, условно говоря, интеллектуалы и интеллигенция. И, естественно, в первую очередь пользуются спросом патриотически настроенные люди. Но те, кто пытаются угодить власти, как сейчас делают многие стареющие писатели, навязчиво. То есть вот их никто не спрашивает, а они говорят «Крым наш». Их никто не спрашивает, а они говорят, что они такие дикие патриоты России, какие-то пишут там гадости про Америку и Европу, что, ну, на мой взгляд, не позиция, а просто проявление такой дикости, неадекватности, трусости, не знаю. То есть к настоящему патриотизму, конечно, это не имеет никакого отношения. То есть вот эти люди не понимают того, что если власти и нужна такого рода обслуга, то она обойдется 2, 3, 5, 10 от силы людьми. Вот эти все огромные организации, эти массы поклонников патриотизма, твердящие одно условно «Крым наш», конечно, никому не нужны. Эти люди выглядят очень беспомощно, что мне даже неловко их критиковать. Но действительно мы имеем дело с таким, как политическую сферу переводить, с таким жалким противником, что мы становимся в роль падающего подтолкни, но я-то не считаю, что падающего надо куда-то подталкивать. Мы имеем дело с действительно разваливающейся конструкцией. Вот я не помню брежневских времен, и скорее я не считала, это было в далеком детстве, но мне эта ситуация очень сильно напоминает брежневские времена, такой застой и имитацию какой-то деятельности, клишированное выражение, слова, заявления. Вот это все мы видим, и, к сожалению, ситуация с фан-клубом, это все отразилось максимально и очень сконцентрировано. Но я еще раз повторю, что плохо, что это коснулось самой уязвимой группы, потому что, да, интеллектуалы и интеллигенция – уязвимая группа.
Откуда вот эта убежденность в том, что эта конструкция рассыпается? Тут многие спорят. С одной стороны, некоторые из политологов, с кем я иногда беседую, они говорят, да-да-да, все вот уже прям вот-вот все это рухнет. Но многие говорят, что нет, это надолго. Откуда у вас ощущение, что это рассыпается?
Зависит от отдельных усилий отдельных людей. Это совершенно, опять-таки, чисто двойственная ситуация. Я могу сказать, что из всех моих знакомых тоже, кто занимается политикой, политологов, каких-то людей, которые еще несколько лет говорили с уверенностью в кулуарных кругах какие-то свои прогнозы, сейчас в кулуарных кругах говорят, что да, никто не знает, никто не понимает, что происходит. Я думаю, что проблема в том, что у нас слишком огромная страна, у нас очень замедленная страна, огромная территория, в которой, что бы ни происходило, все это может происходить очень долго, но также может развалиться в любой момент. Никто из нас не знает, в какой момент это произойдет. Через 3 месяца, год, 5 лет или 10 лет. Но моя уверенность, она складывается из общего опыта и интуитивных соображений. Эта уверенность же нельзя изобразить в виде какой-то схемы там, рассчитать и показать, почему я уверена. То, что происходит в России, вообще нельзя рассчитать. Но 99%, что именно так и произойдет, никто из нас не знает, когда, но опять-таки от каждого из нас зависит, когда. Но такой соглашательской позиции Я не вижу никакого смысла говорить, что здесь ничего нельзя исправить. Это все равно, что фактически быть вот этим национал-патриотом, в плохом смысле патриотом и евразийцем, который говорит о третьем пути. Это потакать распаду, потакать деградации. Я не считаю это правильным. Я не хочу, чтобы Россия была вычеркнута из общего исторического процесса, что сейчас и происходит. Нас же фактически нет. И, кстати, если бы не отдельные люди, если бы там не та же Алексеевич, то о ситуации, возможно, никто не узнал. Я считаю, что ситуация, да, движется отдельными людьми, не массами, не организациями. А когда произойдут чаемые изменения, но я здесь не хочу выступать в роли такого гадателя на колоде карт. Я этого не знаю, и я уверена, что честно этого не знает никто из якобы осведомленных политологов, из обладателей инсайдерской информации. Этого действительно не знает никто. Если бы у нас была страна поменьше, если бы мы жили более как-то быстро, если бы мы жили в современности, это можно бы было вычислить. Тем не менее, почему-то я уверена, что рано или поздно эти изменения произойдут. Ну, или же, в противном случае, Россия на 50 лет, а то и 100, а то и больше окажется на периферии мира. К этому ведет вся вот эта путинская имперская политика, милитаристская политика, к этому ведет. Она просто несовременная. Сейчас так не живут, никто так не живет, только мы.
Я вот видел у вас в Фейсбуке рассуждение о том, что Россия в каком-то смысле такое неофеодальное государство. У вас есть какое-то представление о том, как развивается это медленное неофеодальное государство?
В теории есть. Мы, может быть, действительно живем как феодальное государство, как колония, или есть еще такой термин криптоколония, колония без статуса колонии. Но это только в теории. Проблема в том, что мы живем в теории так, как на практике не живут. Это теория не работающая. Это теория, которая сделала свои выводы и заключения из прошлого. Прошлого не существует. Россия пытается жить в прошлом. Естественно, где-то в какой-то момент сорвет резьбу. Закрытое пространство не может существовать за счет самого себя. Оно не может существовать вечно. Оно может существовать за счет своих ресурсов. И как в экономике, так будет во всех остальных сферах. Нельзя подпитывать пустое пространство исключительно ресурсами, не выстраивая экономику, как она есть в других странах. И нельзя поддерживать экзистенциальный какой-то фон, метафизический фон, энергетический фон идеологемами из прошлого. Это не работает. Нам вот эти мантры советские считают люди, которые все-таки жили, да, при Советском Союзе, но нельзя их воспроизводить вечно. Молодые люди этого просто не воспринимают, не будут воспринимать.
Я видел плакаты Алины Митухновской в президенты 2018. Вы поэт. Каким образом появляется вообще такая тема?
Как мы живем в таком непредсказуемом пространстве, никто не знает, кто он здесь, имея в виду свой социальный статус. Если же говорить о литературе, ну, во-первых, я бы себя назвала не поэтом, а писателем, что у меня еще достаточно прозы. Почему-то поэт — это просто так прижилось, и уже как такое клише. Но у нас принято думать, что поэт — это такой бессубъектный дурачок, живущий вдохновениями, порывами, потом что-то написал и успокоился. Я вообще против такого образа, поэтому осталось всячески отнекиваться от имиджа и образа поэта. Ну, хотя бы уж писатель, чтобы меня это не так оскорбляло. Да, я с детства очень хорошо чувствовала слово. Мне казалось, что вот я знаю о нем все, и что словом можно передать все на свете, объяснить, что им можно управлять реальностью. Я на таком простом языке говорю, но думаю, чтобы это было всем понятно. И, возможно, сыграла роль, что мы жили в другом мире, в котором литература играла большее значение, и Россия была литература-центричной страной, и поэтому тоже литература играла и политическое значение, хотя в детстве, конечно, не могла это понимать, но, видимо, где-то подсознательно это понимала, потому что, да, если ты хочешь влиять на реальность, а метафизика – это способ влияния на реальность, и политика – это самый такой простой и удобоваримый и быстрый способ влияния метафизики на реальность, то ты думаешь и о политике. И я стала понимать, что в определенный момент, ну, более 10 лет назад точно, да, что Россию действительно стирают с лица земли. Но подумайте, что сидит здесь в центре Москвы или в каком-то другом городе, в какой-то деревне, самый гениальный поэт и пишет гениальные стихи. Но Россия находится в таком статусе, как я употребила термин геополитического пациента в статусе политического неприкасаемого. И все, что делает этот человек, а он касается таких радикальных метафизических смыслов, не имеет никакого значения. Естественно, мне не то чтобы обидно, я не готова, чтобы меня стерли с лица земли вместе с этой территорией. Естественно, что я здесь выступаю в первую очередь, на самом деле, конечно, как такой эгоцентрист. Я за себя, и поэтому я за Россию, а не потому, что я какой-то там простейшего рода патриот. Нет, конечно. Я не хочу, чтобы все, что делаю я, или тот условный гений в деревне, или в Москве, или где угодно, чтобы все это пропало в никуда. А политика России направлена именно на то, чтобы все, что здесь происходило лучшего, было распылено в небытие, но это же так.
Представим себе на секунду, что вы станете президентом. Какой будет Россия тогда?
Я думаю, что у России будет просто какой-то момент прийти в себя. Я думаю, что в первую очередь я бы занялась тем, ну, я сейчас буду говорить опять очень просто, у нас есть своя программа и так далее, но я совсем просто. Я бы просто раздала людям счастье, я бы раздала людям деньги, чтобы люди пришли в себя от тех условий, как нечеловеческих, в котором они живут. Я считаю, что люди имеют право на эти деньги, потому что ресурсы, которыми черпает свое величие власть, они же народные ресурсы. Эти деньги действительно надо раздать людям, привести их в себя, а потом уже чем-либо заниматься. Я думаю, что надо заниматься, да, разоружением. Я думаю, что надо заниматься вхождением в европейский формат и контекст. И не строить из себя какую-то особую страну. Мы не особая страна. Мы нормальная страна. И эти мантры про особый путь, они совершенно вот такие... Но они придуманы, да, для рабов. Они могут выглядеть очень красиво и звучать красиво из уст каких-нибудь традиционалистов. А, да, я думаю, что лет более 20 лет России будет надо приходить в себя, просто начинать нормально жить, нормально функционировать в качестве физиологических организмов. При такой жизни, которая есть у обычного человека здесь, вот на те деньги, которые он получает, нельзя требовать с обычного человека очень много претензий к народу, а к интеллигенции. У меня нет никаких претензий. У нас очень крутой народ. К сожалению, долго терпеливый, но ни один интеллигент не выжил бы при тех условиях, при которых живет народ. Я в этом уверена. У нас очень сильный народ. Ему надо дать время, чтобы он пришел в себя. Когда ругают ельцинские времена, времена демократии, забывают о том, что в эти времена, при всех издержках, была какая-то свобода слова. Не какая-то она была. Квартиры, например, были приватизированы именно в это время, и люди обрели собственность в это время, а не какое другое. У людей не было ничего своего. Это всем нужно дать обратно, это раз. И, как показала практика, вот практика демократии, для этого нужно не 20 лет, а может быть 50, а может быть и 100.
Лет 10 назад вы беседовали с Сорокиным о его книжке, вышедшей как раз тогда, про Опричнину новую, и вы обсуждали особую метафизику России, и, смотрите, вы сейчас обрисовали свой новый мир России, а тогда еще и Сорокин в каком-то смысле создал свой, как раз тот неофеодальный какой-то образ России в будущем. Как вы считаете, у чего больше шансов-то на свершение? У сорокинской утопии или у вашего представления?
Вы знаете, как это... Я вообще не оптимист, я, наверное, пессимист и реалист, но мне кажется, что у моего, потому что сорокинскую стадию мы уже пережили. То, что происходит, это гораздо более... Какая-то клиническая ситуация, чем сорокинщина, и она не может длиться вечно. То есть мы переигрываем сами себя. Если мы вернемся в начало к фан-клубу, я просто не хочу называть конкретные имена, я объяснила, почему и конкретные ситуации не хочу называть. Но мне кажется, что всем очевидно, что сейчас фан-клуб переиграл сам себя. Все эти усиления, вся эта цензура, вся эта крымнашистская патриотическая позиция – она уже ослабляет саму себя. Как некую аналогию даже можно провести с тем, что что-то мельком я видела в Фейсбуке о том, что люди пишут петиции о том, что им надо изменить формат голубого огонька. Нет, ни в коем случае. Им не надо ничего менять. Во-первых, этот голубой огонек никто не смотрит. А кто его смотрит, это уже, наверное, такие как бы полузомби. Но не надо менять. Это как раз символ того, что все разрушится. И если люди начинают жить в таком замкнутом пространстве и на него ориентироваться, и это пространство пытается обновить само себя, то есть, например, исправить этот самый голубой огонек, это говорит о том, что других методов управления у него нет. Если отдельные писатели резко меняют свои позиции, меняют списки членов, меняют свои предпочтения и взгляды буквально за день, это говорит о слабости государства и системы в общем и целом, и ни о чем другом. Чтобы что-то распалось, его надо довести до абсурда, и мы сейчас это и видим, что ситуация обрела как раз размах абсурда, превосходящий постмодернистский сорокинский. Она... В общем, вполне себе может развалиться без всяких наших усилий. Другое дело, что, возможно, с усилиями она развалится быстрее. Только это усилие должно быть грамотное, точечное и продуманное.
На вопросы Валентины Барышниковой отвечала поэт и писатель Алина Витухновская. Программа «Культурный дневник» на волнах свободы подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. Ჩი ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
while I'm mixing up the drink. I just need a girl who gon' really understand. I just need a girl who gon' really understand. I'm good, I'm good, I'm great. Oh, it's been a while, now I'm mixing up the drink. I just need a girl who gon' really understand. I just need a girl who gon'